Мы пригласили в киевскую студию Радио Свобода лидера партии «Реформа и порядок» Виктора Михайловича Пинзенека. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Партия «Реформа и порядок» входит в блок Юлии Тимошенко, но Виктор Михайлович в разное время, в разных конфигурациях участвовал в формировании экономического блока украинского правительства и хорошо себе представляет, до какой степени компетентны те его коллеги, которые работают или, может быть, не работают над экономическими программами украинских политических партий, вообще каковы перспективы экономического развития страны в ближайшем будущем. Об этом все мы сейчас поговорим, но, вы знаете, вмешались, конечно, российские события в нашу беседу, потому что вот сейчас и на Украине в том числе все активно обсуждают там фигуру нового российского премьер-министра, и вот еще и потому, что называют его технократом. Он не политический деятель, человек, который занимался вот финансовыми, налоговыми вещами. И вообще, насколько эффективен технократ во главе кабинета министра?
Ну, конечно, там должен быть политик, и никогда технократ не будет руководить правительством. Но политик должен быть специалистом, и это хорошее качество.
А в принципе, если говорить о российско-украинских отношениях сегодня, вы думаете, что большое значение имеет фигура? Или все же самое главное, это вот то, насколько выстроена эта система взаимоотношений в экономике, в энергетической сфере и так далее?
Конечно, нужно жить в условиях, когда люди не являются заложниками людей. Работает система, но изменить эти отношения могут только люди. Конечно, нужно выстраивать систему отношений, чтобы никогда не было никогда сюрпризов ни с одной, ни с другой стороны.
Но такие сюрпризы, они же постоянно происходят.
Это и говорит о том, что системных отношений не построено.
Виктор Михайлович, а в принципе можно говорить, что сейчас на Украине есть политические силы, предлагающие какие-либо вообще системные отношения внутри страны и в ее отношениях с соседями?
Конечно. Именно то, что, чего не хватает Украине, это системных решений, или, иначе говоря, правил игры. Я могу классический пример привести. Когда говорят о повышении пенсии, я могу ответить, что это не решает проблему. Я не говорю, что не надо повышать пенсии, нужно это делать. А нужно изменить правила назначения и перерасчета пенсии. Тогда не надо будет обещать и кому-то просить повышение пенсии, потому что это будет заложено в системе назначения пенсии. Поэтому таких примеров можно привести очень много, что проблема именно в системных решениях.
Ну, я так понимаю, что повышение пенсии, помощь на ребенка и прочие такие вещи, это чуть ли не суть не только предвыборных обещаний, но существование политиков во власти.
Ну, это характерное качество для всех политических сил последних времен, но это не значит, что политики не говорят о том, как эти задачи решить. И я как экономист и как член блока Юлии Тимошенко хорошо понимаю основы таких решений. Ну, во-первых, нам приходилось подобные вещи решать в 2005 году, потому что в стране очень много дырок, и они остались. Большинство дыр, многие дырки мы закрыли, и тогда в 2005 году нам удалось сделать хороший прорыв в решении социальных вопросов. Сейчас эти дырки тоже есть. Например, закупка за государственные деньги, расточительная система закупок. Но самый важный источник – это экономический рост и условия для инвестиций, частных инвестиций, а не государственных.
А заинтересованы вообще сегодня нынешнее руководство Украины, партии регионов, каких-либо вот частных инвестиций, в крайнем случае, там, зарубежных инвестиций?
Я никогда не делю это на зарубежные или частные инвестиции. Нельзя поднимать страну, и мы это видим по динамике экономики в этом году, за счет обслуживания бюджетом каких-то бизнес-интересов. Если в стране не появляется, не развивается внутренний рынок, если люди не имеют покупательского спроса, экономика затухает, что мы видим в этом году. Хорошая динамика в начале года и постоянный спад, почти треть спада уже по темпам роста по отношению к январю этого года. Поэтому нельзя строить благополучие страны, на благополучие отдельных людей, на том, что большинство людей живут плохо. Это не помогает экономике.
А как сделать так, чтобы преодолеть эти, знаете, вот очевидные противоречия? Ведь по большому счету, наверное, недостаточно просто выстраивать какое-то социально чувствительное государство. Может быть, нужны просто какие-то реформы, потому что ведь не только украинская проблема, это и российская проблема. Может, посмотреть, какая кричащая разница в уровне жизни между вот одним слоем населения и другим, да, там, другим и третьим. Это же неравномерное распределение, как где-нибудь на Западе.
Нужно наличие ответственных политиков. Политиков, которые не боятся говорить правду о проблемах, а второе, понимая, что власть – это ответственность. Это не награда, это ответственность перед обществом. К сожалению, в Украине всегда была проблема количества таких политиков. нужна критическая часть, масса таких политиков, которые в состоянии эти проблемы решить, потому что эти проблемы решаемые. Нет вообще проблем с развитием страны. Проблема есть политического характера с возможностью принятия тех или иных решений.
Ну, я так понимаю, что когда вы говорите, что власть — это ответственность, на Украине же власть — это не награда, это тоже, это власть — это лоббирование скорее.
Ну, что понимать под лоббированием? Если ты лоббируешь интересы всего общества, это задача власти. Если речь идет о лоббировании интересов отдельных бизнес-структур, во всем мире это считается немножко другим. Потому что не может власть работать в интересах отдельных групп населения. Есть какие-то проблемы, например, допустим, мы решали проблемы рождаемости, это реакция на определенные слои. Но нельзя допускать использование общественных средств в интересах отдельных бизнес-групп.
В любом случае можно констатировать, что как раз это то, что происходит в наших глазах все это время, все эти годы. И тут, вероятно, нужно не просто некие политические декларации, может, нужны какие-то законодательные схемы, которые позволили бы этого избегать.
Именно об этом я и говорю. Мы начали разговор с того, что о правилах игры. Моя мечта — увидеть страну в правилах игры. И, допустим, в 2005 году все, что мы делали, это установление правил игры. Я думаю, любой контрабандист мечтает иметь метр границы. А у нас контрабанда была узаконена в законах. Десятки законов позволяли осуществлять, по сути, контрабанду, но она не подпадала под закон, поскольку узаконена была. И такая контрабандный ввоз обходился стране десятком миллиардов гривен. Что мы сделали в 2005 году? Мы сказали: правила единые для всех. Налоги будут платить все. И мы ликвидировали так называемые налоговые дыры. Причем вы не найдете ни одного человека с любого света политической силы, которых бы это не коснулось. Мы всех поставили в равные условия. Мы ликвидировали около 40 постановлений предыдущих правительств, которые давали какие-то преимущества. Например, кто-то платит за проезд дешевле, за железнодорожным транспортом, грузов. Кто-то платит за электричество дешевле. Почему-то кооперативы какие-то имеют преференции. Мы это все ликвидировали. Именно такими движениями страна будет получать те правила игры, при которых изменение людей, образа или лица, не будет менять направление движения.
Напомню, что в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. В нашем киевском бюро сегодня лидер партии «Реформы и порядок» Виктор Пинзенек. Виктор Михайлович, сейчас много говорят о возможности формирования новой оранжевой коалиции после парламентских выборов, но вот что любопытно, как раз накануне начала такой интенсивной избирательной кампании лидер блока «Наша Украина. Народная самооборона» Юрий Луценко сказал, что «Наша Украина должна получить как можно больше голосов, чтобы противодействовать каким-либо популистским шагам Юлии Тимошенко, если такие шаги будут». Вот вы считаете, что при подобном отношении друг к другу может формироваться эффективный именно экономический блок?
Я считаю, что политики вообще должны научиться говорить между собой за круглым столом, а не в эфире, радио и телевидение, если они хотят договариваться. И я призываю всех к этому. Это одна из больших бед украинской политики, и особенно когда это происходит в действующем правительстве, что вообще недопустимо. Потому что политики, правительства должны выяснять отношения друг с другом в зале заседаний правительства. Они могут использовать это как публичную трибуну. Что касается самой причины заявления, то я скажу, что мы взяли в 2005 году очень большие обязательства на себя, но мы их выполнили. Я помню, как многие смотрели на то, что мы делаем, и были уверены, что мы не сможем эти задачи выполнить, но мы их выполнили.
А если говорить о том, что можно вот делать сейчас. Вот представьте себе, что правительство сменилось. Можно говорить о том, что новое правительство украинское, там, вот это, допустим, правительство блока Юлии Тимошенко, там, нашей Украине должно быть что-то кардинально менять с точки зрения вот действий нынешних на экономической сцене партии регионов и ее правительства?
Конечно. Честно говоря, в последний год вообще ничего не делалось.
Ну, не делалось, это не значит не менялось, да? Вот.
Да, менялось, конечно, менялось. Я видел, как бюджет превращался опять в инструмент обеспечения бизнес-интересов, потому что бюджет должен идти в интересах бюджетной сферы, именно для этого создается бюджет. Я видел уникальное явление, которое невозможно объяснить здравым смыслом или экономисту. Экономика растет, а почему-то минимальная зарплата, а минимальная пенсия уменьшается. Это нонсенс, это невозможно нигде в мире. У нас это считалось нормой под прикрытием так называемых инновационно-инвестиционных моделей развития. Это хорошая возможность под этим прикрытием увеличивать бизнес собственных бизнес-структур. Потому что государство делает инвестиции в школы, дороги, больницы, а инвестиции в экономику делает частный сектор. И проблемы с деньгами нет. Нужны только определенные условия, когда частный сектор это развивает. Мы видим возврат многих новых схем возмещения НДС, когда опять идут перекосы, причем это обслуживаются не регионы, а отдельные бизнес-структуры, потому что в том же Донецкой области мне звонят знакомые предприниматели, у которых существует проблема возмещения НДС. То есть одним создается льготный режим, потом люди платят за коммунальные услуги. Они должны возмещать все расходы, связанные с предоставлением услуг. Но у меня возникает вопрос, почему из бюджета тогда идут средства, миллиарды денег на ремонт разного рода оборудования этой сферы? Мы же с бюджета не ремонтируем рестораны. Скоро будем частные чьи-то рестораны ремонтировать при такой политике. Конечно, ключевой вопрос касается преодоления коррупции, потому что здесь именно лежат причины блокирования инвестиций. И когда я говорю о преодолении коррупции, я говорю об устранении причин. Ведь это явление, с ним невозможно бороться, не вырывая причины. Мы, кстати, готовили прекрасное решение, и у нас есть многие готовые решения по этому вопросу. Например, закупка, государственная закупка только по одному критерию. Этот закон был подготовлен правительством Тимошенко. Любые государственные закупки, открытый аукцион, и только единственный критерий цена. Это один из примеров, я могу другие привести.
Но в этой ситуации тоже могли бы возникнуть какие-то новые механизмы коррупционного обогащения, понимаете?
Вы знаете, мне интересно иногда, когда работают люди головой и находят какие-то дырки, а вторая голова находит, закрывает. А, к сожалению, в стране происходит другое, когда многие понятные схемы закладываются просто в закон.
Чтобы было легче все это...
Ведь эти схемы видны. Ну, к сожалению, я должен сказать, я называл ситуацию контрабанда узаконена. Воровать, к сожалению, узаконено. Многими законами было. И поэтому нужно убирать эти законы. Нигде в мире такие вещи невозможны. Таких коррумпированных вещей, к сожалению, много. Но, к сожалению, когда мы попытались этот закон провести через парламент, взамен мы получили совершенно другой закон. Абсолютно коррумпированный закон, который создает возможность развития чего-то частного бизнеса.
Если говорить о том, до какой степени, в принципе, можно преодолевать коррупцию в стране, где политики идут во власть именно для того, чтобы защищать свой частный бизнес. И я вот что хотел заметить. Я видел, сейчас опубликовали списки богатых кандидатов в депутаты, но они есть во всех трех блоках. Ведущих, я имею в виду, и в нашей Украине, и у вас, и у партии регионов, но это все люди, у которых там миллионы долларов на счетах. Совершенно непонятно, зачем им заниматься политической деятельностью. Этот вопрос всегда возникает.
Тем не менее, я всегда буду помнить опыт 2005 года, когда мы работали, невзирая на любые желания политику. И никто не приведет ни одного решения, которое мы бы принимали в интересах определенных групп. Может быть, даже вспомните некоторые скандалы, которые возникали в правительстве в связи с попытками некоторых людей использовать место в личных интересах. Но эти люди получали по зубам так же, как любые другие. Мы всех ставили в равные условия. К сожалению, эта дорога будет трудной. Она всегда будет вызывать сопротивление. Но эта дорога открывает больше возможностей и самому бизнесу. Я напомню, как когда-то ликвидировали взаимозачеты, когда бартер работал, деньги не работали. После того, когда все начали работать в денежных отношениях, все убедились, что это оказывается легче, лучше, и на этом проще зарабатывать деньги. Поэтому жизнь по правилам заставит многих работать в нормальном режиме. Я помню, как многие бизнес начали легализировать свои доходы. Когда мы начали борьбу с контрабандой, многие предприниматели приходили и говорили о схемах, при которых возможны откаты и так дальше.
Вот вы работали в экономическом блоке украинского правительства и в определенный период президентства Леонида Кучмы и в период вот 2005 года, когда премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко, президентом уже Виктор Ющенко. И мне вот очень интересно, вот ваши контакты с российскими коллегами, да, из экономического блока российского правительства, вы с ними вот тогда и в 2005 году говорили на одном языке или все-таки это разные подходы к экономике? Или, может быть, сейчас что-то изменилось, а тогда было похоже?
Ну, я знаю многих российских коллег, с которыми очень легко говорить. В 2005 году мне не приходилось вести диалога с российскими правительствами. Но, к сожалению, министр финансов всегда очень загружен. Раньше такой диалог был. И есть люди, они уже не у правительства, но люди, с которыми очень легко было находить общий язык.
А как вице-министр финансов очень загружена, и сказать, что в принципе вот к того контакта между министерствами финансов России и Украины не поддерживается.
У нас,
вот,
у нас не возникало вопросов, по которым бы нужно было бы принимать какие-то решения.
Но это означает, что финансовые системы уже окончательно разошлись, можно сказать. А, по большому счету.
Наличие двух бюджетов, это означает, что, конечно,
да, я понимаю, но я помню, что было очень много всегда трений по взаимозачетам и по долгам и по прочим таким вещам, которые требовали экспертов.
Эти вопросы уже давно урегулированы, по этому поводу нет у нас конфликтов и противоречий. Единственная проблема, по которой нужно было бы вести диалог, к сожалению, нам было не до этого в этот период, это установление приблизительно одинаковых ставок акцизов. Почему это нужно? Потому что иначе начинается война, контрабандная война с одной стороны и с другой. Учитывая не особую контролируемость границы между Украиной и Россией, это выгода обеим правительствам, Министерству финансов прежде всего.
А вот я хотел, кстати, понять с финансовой точки зрения. Если Украина, допустим, она уже практически вот она, у порога ВТО, да? И одним из условий этого вступления в ВТО была возможность открыть филиалы иностранных банков на украинской территории. Россия с таким условием не согласилась и вступает в ВТО без такой возможности. Это не означает, что на Украину вообще пойдет большой капитал из России, не из российских банков, я бы даже сказал, как раз тот капитал, которого в российских банках нет. И что Украина может стать таким вот местом для определенного сорта российского капитала, который, возможно, многие люди не хотят держать в российских банках, но готовы будут держать в украинских филиалах западных банков.
Любые деньги, которые приходят в банковский сектор, эти деньги работают на экономику. Потому что банк может заработать, только вкладывая их деньги. Поэтому нужно приветствовать. Я не прокурор, я не могу говорить о характере происхождения денег. Я говорю как экономист в данном случае. А что касается запретов, ну что, запретили филиалы банку. Что сделали собственнику украинских банков? Сделали то, что все равно бы произошло. Продали свои банки иностранным компаниям. И вместо филиалов возникает просто деление западных банков.
А вы, в принципе, считаете, что это прогрессивная мера для украинской финансовой системы, когда украинский банк будет конкурировать с немецким или английским?
А назовите мне немецкий банк, который существует в Украине.
Ну, пока еще его нету.
Райфайзенбанк.
Вот, но это все-таки не совсем. Западный банк. Да, это банк под западной маркой.
Ну, я скажу, что все они украинские банки.
Да, они все украинские.
Все украинские банки,
да,
поскольку они становятся резидентами Украины, платят налоги сюда. И, может быть, это удивит многих, у нас банковский сектор хороший прорыв сделал, но он еще слаб. В каком плане слаб? Вот, допустим, Билл Гейтс захочет инвестировать в страну. Он пойдет, хочет строить завод. Миллиард долларов. У него возникает маленькая проблемка, у него никогда денег нет. Ни один банк страны не в состоянии кредитовать такой проект. Поэтому нам нужно появление и укрупнение и развитие банковской системы, и появление здесь западных банков, я не вижу в этом проблемы.
Нет, я просто имел в виду исключительно даже не проблему для страны, а проблему для того вот слабого банковского сектора. Если в этот слабый банковский сектор приходит сильный игрок.
Но он не такой, с большим портфелем. Не такой уж слабый наш банковский сектор. Рывок очень хороший сделал. Но наращивать мускулы ему нужно будет. А когда поджимаете со стороны, это всегда толчок развития.
Российский банковский сектор ведь тоже может заинтересоваться украинским рынком, где могут и российские банки появиться. Они уже появляются, да, фактически под украинскими марками. Мы видим такие знакомые по российским...
Очень трудно находить источники происхождения денег, потому что главным инвестором иностранных инвестиций в страну является, конечно, Кипр или Британские Виргинские острова и так дальше.
Ну, то есть вот офшорные схемы.
Конечно. Какие-то. Чьи это деньги, ответить невозможно. Более того, иногда вот такой характер разговора является хорошим прикрытием для обмана людей. Вот, допустим, вот часто звучит этот тезис о том, что приватизировать объекты нужно для своих. Это хорошее прикрытие для того, чтобы воровать собственность. Почему? Потому что в конечном итоге свой все равно продаст этот завод, как мы имеем примеры, многих примеров. А продажа своему заканчивается тем, что указывает даже адрес, где человек родился, где он живет. Это не продажа, это раздача государственной собственности под этим прикрытием.
То есть, хотите сказать, что все эти разговоры о защите интересов отечественного бизнеса, они направлены исключительно на какие-то вот такие вот цели перепродажи дальнейшей, более выгодные?
Утверждаю,
что это не патриотизм в экономике.
Утверждаю, что да. Вот я видел примеры приватизации. Продается завод, первое условие – цена. Второе. Покупатель должен родиться в Бердичеве по улице Маркса, 15. Квартира 3, 3 апреля 1947 года, сейчас жить в Киеве на улице Лютеранской.
Это условие приватизации?
Да.
Прямо написано?
Ну, я немножко перегнул.
Ну да, я понимаю, да. Но...
А какая разница, если это продается завод и написано, что покупатель должен быть только тот, кто покупает 20% продукции этого предприятия?
Ну да, это уже сужает круг до минимума.
Это не сужает, это определяет человека, который родился в Бердичеве, потому что только одна компания покупает, это не продажа. Это на самом деле, не юридический термин я употребляю, экономический, это воровство госсобственности.
Ну, на этом воровстве госсобственности большая часть людей, которые имеют большие состояния, украинские или и российские, пожалуй, она же сделала себе эти деньги. Как эти люди могут быть заинтересованы в изменении системы? Вообще большой бизнес заинтересован в изменении системы взаимоотношений?
Думающие, да. Потому что если ты не живешь по правилам, ты когда-нибудь станешь жертвой. Это бесправие. Сегодня ты, у тебя собственность неизвестно, каким образом получена. Может быть, известно, каким образом. А завтра тебя могут отобрать. Поэтому в конечном итоге в жизни по правилам заинтересованы все. Потому что это плохо кончается для всех. И мы имели примеры подобного перераспределения собственности.
А неудобнее просто быть ближе к власти, не менять правила цивилизованные для
опять,
всех?
Опять да? вернусь да. к тому, что сегодня ты у власти, а завтра ты вне власти. И ты можешь стать жертвой, особенно если ты пытаешься использовать эти методы. В стране нужны четкие, единые, понятные для всех правила игры.
А общество это понимает, как считаете, на сегодняшний день?
Я думаю, легко найти примеры, где общество прекрасно понимает, что как можно, если для Портникова одни правила движения, для Пензенека другие правила дорожного движения, это значит, в стране нет правил.
Но вы, когда министр, у вас другие правила дорожного движения, вы можете как-нибудь хотя бы проехать с мигалкой.
Ну, во-первых, я никогда не ездил с мигалкой.
Ну, вы, допустим, нет.
И
но,
даже служебные
да,
номера.
Но таких министров видно.
Но я в данном случае имел в виду не те правила дорожного движения.
Это с этих все начинается, с этих правил дорожного
движения. Не, я образное сравнение сделал, чтобы показать, что если два правила, значит, нет правил. Если у нас 19 пенсионных законов, это говорит о том, что у нас нет правил. У нас для каждого человека свой закон. За этим законом одного человека за какое-то действие сажают в тюрьму, а другого награждают орденом Мирослава Мудрого. Поэтому я говорю о том, что правила должны быть одни. Допустим, все люди прекрасно понимают, что пенсионный закон может быть только один.
Спасибо. Я напомню, что мы беседуем с лидером партии «Реформа и порядок» Виктором Пензенеком в киевской студии «Радио Свобода». И вернемся к нашему диалогу сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио, нашего радио. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. И мы поговорим о украинской экономике, украинской предвыборной кампании, о том, как будет все это развиваться в ближайшее время. Хочу также напомнить вам, что сегодня 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Владимир Тольц предлагает вам следующие темы. Предстоящая годовщина 4-го раздела Польши. Кому нужна в России нефтяная биржа? Международное молодежное правозащитное движение и его проблемы. И европейская киноклассика и трудности ее перевода на американский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Чечне похищен бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ Вагап Тутаков. Как сообщил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, к ним обратился брат Тутакова, который был свидетелем похищения. В Москве сегодня вспоминают погибших в 99 году в результате взрыва жилого дома на Каширском шоссе. Ровно 8 лет назад в 5:00 утра от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встретился сегодня с членами парламентских фракций. О поддержке его кандидатуры, предложенной президентом Владимиром Путиным, заявили фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ намерены голосовать против. Отпущены из-под стражи двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Андрею Каленову и Денису Зеленюку изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Руководство газеты считает это обвинение провокацией и попыткой давления на независимую прессу. В России с начала года были похищены около 1000 человек. Такие данные сообщил представитель ведомства при МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убиты 75 боевиков. В Ираке в городе Рамади убит лидер суннитов шейх Абдул-Саттар Абу Риша.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Напомню, что сегодня в киевской студии «Радио Свобода» лидер партии «Реформы и порядок», бывший министр финансов Украины Виктор Пинзедек. И мы беседуем о предвыборной кампании об украинской экономике. В том числе напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» бесплатный для всех регионов Российской Федерации 800-200-22-12. Так что ждем ваших вопросов, а мы, собственно, вернемся к нашему диалогу. Вот, как вы считаете, в энергетической сфере между Россией и Украиной когда-нибудь будут установлены цивилизованные отношения?
Будут.
А как?
Потому что ни одна, ни другая сторона не может быть, сторона быть спокойствия. Страны должны выйти на длительные соглашения, причем партнерами или участниками этих соглашений должны быть структуры, которые, с одной стороны, имеют газ, а с другой стороны, имеют гарантии по транзиту. Потому что те отношения, которые сложились, странно, что основным импортером газа в страну, в Украину, сейчас является швейцарская компания «Росукрэнерго» из кантона ЦУК. Просто по статистике почему-то до сих пор показывает Россию. Нужно было показывать, что это швейцарская компания. Поэтому это никогда не позволит быть спокойствием ни одной, ни другой стороне.
А вы были в ЦУКе, кстати?
Нет.
Очень хороший город для компании.
Не был. А какая разница с кантона ЦУК или с другого кантона? Я понимаю желание российской стороны иметь гарантии от транзитной компании, это нефтегаз Украины, но я хочу видеть такое же понимание с другой стороны, чтобы мы получили гарантии по цене и правилам формирования цены газа со стороны РАО «Газпрома».
Послушаем звонок. Валентин, здравствуйте.
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 Вот вы сказали о том, что вы льготы убрали. А интересно, убрали ли вы льготы работникам правоохранительных органов и армейским служащим?
Наверное, я не очень четко высказался. Я говорил не о льготах людям. Я говорил о льготах, так называемых офшорах. Это право юридических компаний не платить...
О льготах фирмам, по
да,
большому счету.
Льготы фирмы. Именно эти льготы мы ликвидировали. То есть право не платить налоги. Это было предусмотрено законом. Все знают, что такое офшоры. Весь мир ведет войну с офшорами. В Украине офшоры были узаконены. Поэтому в марте 2005 года, когда мы меняли бюджет, мы эти дырки закрыли. Это позволило получить намного больше. Мы в 4 раза увеличили прирост доходов бюджета по сравнению с 2004 годом. Потому что это были огромнейшие компании, дыры, через которые просачивались деньги мимо бюджета и людей.
Если говорить о льготах, кстати говоря, это сейчас главная тема предвыборной кампании неожиданно стала. Тоже непонятно, до какой степени вообще она связана с реальными проблемами страны, потому что одни требуют льготы и неприкосновенность убрать, другие собираются на сессию, чтобы это сделать незамедлительно. И, это действительно так важно с экономической точки зрения, упразднение льготников и неприкосновенных?
Неприкосновенность политическая. Я не хочу быть дополнительным аргументом в неприкосновенности. Я голосовал, когда нужно было за этот проект. Но что касается льгот, здесь проблема существует. И это, кстати, экономическая проблема. В чем проблема льгот Украины? Что этими льготами позволяет пользоваться очень богатым людям. Чего нигде в мире нет. Причем некоторыми льготами, чем богаче человек, тем больше льгот он получает, потому что он больше потребляет. Поэтому, возможно, то, что тема стала на слуху, это повод найти решение по этой болезненной проблеме, потому что не имеют права богатые люди пользоваться льготами.
Александр Иванович, ну скажи, здравствуйте, Александр Иванович. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Интересную тему вы подняли, но корень-то их заключается в том, что искусственно разделен единый народ, который... имеет одну родину, Киевскую Русь. Киевская Русь – мать городов русских. И если уж нашлись люди, которые задумали выделиться на Украине, то они должны были выделяться в тех границах, в которых они вошли добровольно и навечно.
Ну да, понятно ваше мнение, Александр Иванович, да нет.
Второе теперь я хочу сказать по поводу цены на газ. Почему вы... независимые государства должны получать газ и нефть по льготным ценам. Это должны быть международные цены. Там,
да, понятно. Ну, вот это, кстати, второй вопрос, вопрос по существу, вопрос ценообразования.
Александр Ильич, я не хочу возвращаться в прошлое, я хочу жить в будущем. И я думаю, что нашим странам нужно думать в будущем. Да, и я говорил о формуле цены. Но вопрос стоит не только в том, что цена имеет газ, газ имеет цену, а цену имеет и транзит газа. То есть ее прокачка по трубам. Вот я сделал простые расчеты. Если, допустим, газ для потребителей Украины, ставка транзита около 3-3,5 доллара.
Угу.
Это за 100 километров, это 1000 кубов. А ставка транзита российского газа 1 доллар 60 центов. Но это ненормальные отношения, поэтому о чем, к чему я призывал. Давайте говорить о том, формула цены, но тогда и формула транзита. Я хотел бы напомнить, что 7 миллиардов кубометров газа идет на прокачку газа. Это не только транзит, но основная часть это на транзит. То есть, чем больше цена газа, тем больше расходы Украины по обеспечению транзита газа. Это нормальная, логичная схема построения наших отношений.
Но вы хотите сказать, что вот эти вот, это вот количество газа, которое идет на прокачку, оно тоже Украиной оплачивается по цене поставки?
Конечно. То есть, нам никто не дополнительные. Это оплаченный Украиной газ.
Которые она не потребляет, ну, большая часть.
Она потребляет 7 миллиардов на прокачку газа. Там около чуть меньше 6 именно на транзит, остальное идет на прокачку внутри Украины.
Это, кстати, очень любопытное такое обстоятельство, да, потому что, по большому счету, оно явно в этих формулах не учтено.
Ну, это специалисты все знают, что сам транзит газа требует потребления довольно огромного количества газа.
Нет, я это тоже знал, но я почему-то никогда не думал, что это количество, оно входит в то количество газа, которое Украина должна оплатить так, как будто бы оно идет на ее экономические...
Конечно, это наши расходы.
Есть у нас звонок, я так понимаю, да? Давайте. Здравствуйте.
Алло, это я, Сергей?
Да, это вы, Сергей.
Или кто-нибудь перед вами еще
должен? Нет, сказать? Даже не такая большая очередь, так что говорите, пожалуйста.
Можно мне говорить, а?
Да. Вы откуда?
Потому что частые слушатели многие путают три совершенно разные исторические истории и культурами. Российский, украинский, белорусский народ всегда одним народом. Это заблуждение вообще давно известно. Но сколько, как им доело услышать, в конце концов, что какой-то просто кретинизм.
Это все?
Алло.
Да-да.
Спасибо.
Спасибо. Ну,
без комментариев.
Без комментариев. Да, мы не комментировали предыдущее высказывание. Позволим слушателям самим разбираться в... Это как называется? В этнических проблемах? Но помимо вот этнических проблем, есть очевидно, что есть экономические, потому что вот вы говорили так вот о формуле транзита, о формуле газового, о формуле цены на газ, но все эти решения, ведь они, как, в любом случае, уже были приняты после 2005 года. Знаете, вот по большому счету ожидалось, что президентство Виктора Ющенко это будет временем прозрачного ценообразования.
Ну, я не большой сторонник, и я публично об этом заявил, подписанных соглашений. Но хотел бы вернуться все-таки в историю. Компания «Рога и копыта», или я ее называю, это компания «Росукрэнерго». Это компания, которая была основана в 2004 году. И это было сделано еще до прихода нашего правительства. И, к сожалению, она и осталась. И что нужно нашим странам сейчас? Перейти на отношения. Есть межправительственное соглашение. Нужно выйти на формулу этих отношений и на прямые соглашения между российской компанией «Рао Газпром» и нефть и газ Украины. Потому что это обеспечивает гарантированные интересы и российской, и украинской стороны.
Если это выгодно, допустим, и России, и Украине, почему появилась вот подобная компания качества посредника? И должна же быть какая-то мотивация.
Такая? Я понимаю, к чему вы ведете. Но меня всегда меньше интересует интересы, возможно, интересы отдельных людей. Меня всегда интересует ответственность.
Потому нет, что... я не к этому веду. Я на самом деле все время пытался понять экономическую целесообразность, если угодно.
Ну, нет экономической целесообразности. Извините, какие гарантии можно получить от компании, которая не имеет собственного газа?
Николай из Брянской области. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Значит, у меня такой вопрос господину гостю. Как там у вас на Украине? Тоже в плане ликвидации льгот приняли закон наподобие нашего 122-го? Или же все-таки обошлись без такого новшества? Спасибо, Николай Бородагов.
Николай, я хочу объяснить, в Украине все знают, что мы ликвидировали, а, к сожалению, у вас не было информации. мы ликвидировали право крупных компаний не платить налоги.
Нет, я думаю, что слушатель имеет в виду в данном случае отмену льгот для пенсионеров, который в России был закон.
Нет, в Украине такого решения нет. Но что мы сделали, это ликвидировали. Я видел компании с оборотами 15 миллиардов гривен. Уплачено налогом ноль. Ни копейки налогов в бюджет. И что мы заставили платить? Платить налоги, которые мы потом направили на решение социальных вопросов и так дальше. Никакого решения по отмене льгот гражданам в стране не было.
А вообще оно нужно или не нужно? Потому что вот в России это же было очень важным моментом экономической политики президента Путина. Замена льгот, монетаризация льгот, кажется, называется.
Я видел пенсионеров, которые получают несколько тысяч долларов пенсии в месяц. Я сознательно говорю доллары, поскольку, может быть, это более понятно нашим слушателям. Эти пенсионеры до сих пор пользуются, высокопоставленные, пользуются многими льготами, включая право на бесплатное жилье. Страна, наконец, должна отрубить ту часть общества, которая не имеет права пользоваться льготами. Потому что это ненормальная моральная политика. И политика, когда бедный...
оплачивает льготы богатым?
Оплачивает льготы богатым.
Ну, это, в общем, вполне входит в систему, в общую систему взаимоотношений в стране. Вообще, как вы считаете, вот Украина как государство, она экономически привлекательна для молодого человека, который вот сейчас идет учиться, заканчивает вуз? У него есть условия для того, чтобы здесь развиваться?
Я видел многих талантливых людей, которые нашли свою прекрасную нишу. Человек с головой, постоянно происходящих в обучении, который думает головой, имеет шансы получить неплохую работу уже в стране.
И в массовом порядке, вы считаете? Ну, или это просто, вот вы говорите, люди...
Самое важное, что запрос на таких людей есть. Я видел уже очень интересное приглашение на работу, и видел высокие оклады, которые получают молодые думающие люди. Главное, чтобы они не забывали, что голова не только для того, чтобы пичкать ее знаниями, но чтобы она думала.
Но это почему происходит? Потому что приходят западные компании, потому что изменились экономические условия развития.
Не только западные. Украинские компании, я видел очень талантливых менеджеров, которым платят приличную заработную плату. И собственными этих компаний являются граждане Украины.
Я почему спрашиваю? Потому что вот сейчас мы видим, как в соседних странах, в той же Польше, там идет массовый такой вот отъезд квалифицированного молодого населения на Запад. Они остаются часто без большого количества там менеджеров, врачей, ну, в общем, тех людей, которые получали образование в Польше и других странах, а они теперь работают совсем не там. Если говорить об украинской европейской интеграции, о которой все говорят, все политические силы Украины, не получится ли так, что Украина не сможет своим вот молодым людям предоставить адекватные условия существования по сравнению с теми странами, к которым она стремится присоединиться?
Мало кто обращает внимание на этот аспект проблем, но я хотел на него обратить. Это и заставит менять условия. Это и заставит менять условия для оплаты труда наших молодых людей. То есть возможность человека выбрать более достойную оплату будет двигать отношение к этим людям внутри страны.
Виктор Прокофьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Краснодар, Виктор Прокофьевич. У меня такой вопрос, вполне политкорректный. Значит, вот несколько лет назад Юлия Тимошенко, наша прокуратура, предъявила иск о 600 миллионов долларов, которые якобы она это самое, нагрела руки. Потом иск это назвали. А что на Украине об этом думают?
Все вопросы эти решены судами уже. К сожалению, кроме политической попытки борьбы с нашим лидером, ничего за этими вещами не стоит.
Да, российскими судами.
Ну, российскими в том числе.
Ну, видите, ложечки нашлись, но осадок остался. Люди, как в старом анекдоте, люди помнят эту всю историю. И, к сожалению, вообще это вот популярный достаточно на Украине метод компрометирования политического противника. Тут с разных сторон, вот путем таких определенных финансовых обвинений. Это не только касается Юлии Тимошенко, это многих людей в разных лагерях.
Ну, потому что это лишь работает. Это доказательно нужно, а слухи, такие вещи всегда очень быстро распространяются.
А вот скажите, а вообще вот нынешняя предвыборная кампания, в ней есть какой-то серьезный экономический компонент? Вообще видите, чтобы помимо вот таких вот социальных обещаний, чтобы кто-то что-то говорил о развитии страны?
Да, программа «Экономический украинский прорыв».
Это программа блока Юлии Тимошенко.
Да, там есть разделы, 12 разделов, которые касаются в том числе энергетических вещей, транзитных вещей, предпринимательства, инвестиционного развития страны. Там очень много хороших вещей заложено. И, кстати, в программе пришло десятки тысяч предложений от людей, разумных, взвешенных, и она дорабатывается сейчас.
А если, допустим, понятно, что трудно сейчас любой украинской партии иметь абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать самостоятельное правительство, вот такая программа, она может быть с кем-то совмещена? Но я в данном случае действительно имею в виду там и нашу Украину, там, и партию регионов, потому что мне важно, чтобы вы вот сказали, как вы видите их экономические предложения. Вот о политике много говорят, о том, как люди занимаются экономикой, все-таки меньше, согласитесь.
Ну, формально вроде бы выходят совпадающие вещи в действиях многих людей и политических сил. На самом деле есть принципиально разные философии в некоторых вещах. Допустим, бюджет. Нужно понимать логику бюджета, что это инструмент ответа не на запросы богатых людей, не создание чего-то бизнеса. У нас это происходило, сейчас идет опять возврат этой системе. Это не только аморальное, экономически неграмотное поведение украинских политиков. Мы считаем, что в страну нужно создавать равные условия игры. Не может быть никаких преференций. Вот, например, попытка восстановления налоговых льгот. Опять дать право избранным чиновникам и компаниям не платить налоги. За счет кого не платить налоги? За счет бедных граждан Украины. Это те вещи, по которым мы занимаем разные идеологические позиции. Поэтому у нас есть соглашение уже с блоком «Наша Украина». Большинство позиций наших совпадает. И самое важное, что мы эти вещи делали уже, начали делать правительство Тимошенко.
А вот единый налог, он работает, который вот, существует сейчас в России, вот единый налог. В Украине тоже она более такая прогрессирующая ставка по годам, но тем не менее тоже по сути.
Нет, я имею в виду, вы имели в виду упрощенную систему.
Да,
да, работает система, и она имеет право на жизнь, и будет жить. Но нельзя допускать, чтобы эта система использовалась как инструмент ухода от налогов крупными компаниями. К сожалению, в Украине это происходило.
А какие возможности это остановить законодательно?
Ну, я не хочу в детали, я не буду консультировать возможность ухода от уплаты налогов, потому что, к сожалению, дырка есть. Но у меня есть декларация человека, который заработал 250 миллионов долларов и не заплатил ничего.
Легально?
Легально.
Николай Андреевич. Здравствуйте, Николай Андреевич.
А мне предложение к вопросу о выезде на заработки за границу. А может, это государству наоборот выгодно? Ведь потом люди заработанную валюту возят в страну, и за счет этого надо этому руководству и напрягаться.
Выгодно вообще государству, когда такое количество гастарбайтеров?
Но я бы не хотел вообще, чтобы мы говорили о выгоде государства. Выгодно ли это стране в целом? Людям. Да. Людям, в конечном итоге. Я не затрагивал многих вопросов. Это сложная проблема. В выезде за границу ничего плохого нет, если особенно есть соглашение, где правительство страны обеспечило определенные гарантии людям, которые
работают. Если это легальный
да.
выезд.
Потому что это человек защищенный, получающий больше. Если он приводит сюда деньги, обеспечивает страну, семью свою, и семья лучше живет, и экономика развивается. Потому что здесь и ключевая проблема. Конечно, страна должна создавать рабочие места, привлекательные для людей. Но я подчеркнул одну новую вещь, которую я никогда раньше не говорил. Выезд за границу легально позволит заставить поднимать быстрее заработки здесь.
Чтобы удержать рабочих?
Конечно.
Но это если это какой-то квалифицированной рабочей силы. Потом, допустим, в России просто происходит некий обмен рабочей силы. Часть рабочей силы уезжает, а часть там замещается приезжими из других стран.
Но сейчас мы видим, в многих сферах уже выезда даже нет. По некоторым рабочим даже профессиям. Потому что, допустим, в Киеве можно заработать больше, чем и ты живешь с семьей, и имеешь возможность постоянно наведываться в семью.
И ты защищен законодательно,
конечно,
и социально.
Конечно. Самая больная проблема – это отсутствие законодательных или соглашений между правительствами, которые бы защищали наших граждан.
Ну, это опять-таки вот вопрос того, насколько, в принципе, Украина сегодня воспринимается как такая экономически успешное государство теми же европейскими странами. Наверное, если бы воспринималось бы, то было бы все быстрее.
Ну, я бы иначе поставил вопрос. Не кто как нас воспринимает, то, как мы хотим, чтобы нас воспринимали. Потому что я всегда буду искать внутренние причины того, что происходит в отношениях с другими странами. Нас могут воспринимать по-разному, но мы должны ставить себе такие условия, когда нас воспринимают как партнера в переговорах.
То есть вы не думаете, что это как-то связано с тем, что есть предубеждение где-нибудь в Брюсселе или в Москве?
Я знаю, когда стучат, двери открывают. А если постоянно ныть, дверь никогда не откроют.
Если говорить о вот, перспективах формирования новой украинской власти, вот как вы считаете, реально ли действительно появление какого-то там сильного оранжевого правительства? Если да, то почему оно не появлялось до сих пор? Ну, я не имею в виду вот тот опыт нескольких месяцев 2005 года, который
это
быстро...
Было, да, это было очень сильное правительство. Я работал в этом правительстве, и могу сказать, что это самый успешный пример работы. Многие специалисты не верили в то, что мы можем сделать в течение одного года. И в частности по моей сфере деятельности, по бюджету. Но это было сильное правительство, просто многие люди должны понимать, что власть это немножко другая сфера деятельности, где демократия работает до определенного момента времени. После этого момента времени работает не демократия, а работает уже диктатура исполнения. К сожалению, многие люди считают, что вот, дискуссии должны продолжаться между министрами публично и так дальше. Это разрушает власть. Это то, что, к сожалению, происходило в 2005 году. Я надеюсь, что это ошибка, потому что мы двигали в правильном направлении страну. В экономике я почти не могу найти ошибочных решений. Это было правильное решение по наведению порядка или правил игры в стране. К сожалению, правительство работало очень недолго, но очень быстро и эффективно двигалось в страну вперед.
Ну вот если вы говорите о том, что сейчас последний там год, допустим, год, когда власти правительство партии ничего не делалось, это не означает, что страна двигалась в другом направлении? Может быть, просто вы
имеете... Страна по инерции двигалась.
Все-таки в том конечно, же направлении.
Конечно, но многие вещи я объяснить не могу, не как экономист и как здравомыслящий человек. Имея 27 миллиардов гривен, правительство тащит страну в долг. Это невозможно объяснить, потому что всегда долг имеет причины. Вместо того, чтобы уменьшать долг, как делало наше правительство, это правительство увеличивает долг. Хотя денег у него на счету хватает.
Вот эта вот инерция, она может на какой период, по вашему расчету?
К сожалению, она уже закончилась. Почему? Потому что мы видим это по экономической динамике. Самый бурный рост экономики шел в прошлом году, до смены правительства. Это...
До смены правительства Юрия Ихановрова.
Да. Да. Очень быстрый рост шел. Темпы роста ускорялись ежемесячно. По инерции они продолжались еще до января этого года. С января года идет уменьшение экономической динамики, ухудшение. И одна из причин, потому что заявления нынешней власти говорили о том, что людям вредно слишком много зарабатывать. И вот страдают те отрасли, которые связаны с доходами людей. У них динамика ухудшилась.
А что значит людям вредно много зарабатывать? Может быть, имелось в виду, так сказать, неоправданное потребление вот денег как денежной массы, прежде всего?
Нет, это я знаю хорошо. Я не говорил об эмиссии. Я говорил о реальных источниках, которые имеют бюджет. К сожалению, вот тот бюджет, который готовился на этот год, когда еще не пахло выборами, он вообще не считался с людьми. И поэтому, если у человека нет потребления, нет и производства. Если 13 миллионов пенсионеров получают меньше, чем в прошлом году, это значит, что они придут, потребить смогут меньше, чем в прошлом году. Поэтому это связанные вещи. И чем больше внутренний рынок, тем больше развивается собственная экономика.
А если вот пенсионеры, допустим, потребляют больше, все бюджетники потребляют больше, растут цены, и это все не происходит?
Не это причина роста цен, вы называли, Виталий, да. Причина роста цен и единая, это эмиссия. Я не говорю о отпечатании денег. Да. Я говорю о том, что если экономика больше дает, нужно правильно распределять эти деньги.
Это потому я понимаю, да.
Если я, допустим, один получу деньги, я не съем миллион тонн мяса. Но то есть это экономика не поможет. Но если это получит 13 миллионов пенсионеров, это поможет украинской экономике.
Потому что будет как бы стимулировать промышленное развитие.
Конечно.
А вот вы не боитесь, что когда Украина придет в ВТО, то эти тонны мяса будут уже поставляться откуда-то совсем из других стран, и никакие пенсионеры уже не смогут помочь экономике?
Вот это одна из ошибочных представлений о ВТО. Я опять скажу одну из новых вещей. Украина уже в ВТО.
Фактически.
Де-факто она в ВТО. В де-юре они в ВТО. То есть что нужно сейчас получить в Украине? У нас решение принято по доступу на украинские рынки. Нужно получить статус юридический, чтобы обратный доступ на западные рынки. И замедление это только на вред Украине.
То есть фактически западная продукция уже сюда поступает?
Конечно.
Достаточно.
Конечно, никаких уже особо новых решений не нужно. Новое решение только вступление в ВТО открывает дорогу на западные рынки.
А вот когда премьер говорит, что нас не пускает на западные рынки украинскую экономику, вот так он выразился, да, что все ухудшение отношений экономическое, он руководствуется какими-то реальными фактами?
Ну, может быть, премьера есть какие-то информации, у меня ее нет, но ВТО инструмент защиты от необоснованного барьеров для вхождения в рынок. Это специально придуманный институт, ответ на вопросы против торговых войн.
украинская экономика способна конкурировать, вот реально, не только в смысле там поставки товаров сюда и продажи своей продукции, помимо там металла, помимо сырья?
Виталий, я еще третью новость сегодня скажу. Главная статья украинского экспорта в Германию — это легкая продукция легкой промышленности. Мы одеваем Германию.
То есть Украина — это Китай? Даже лучше, чем Китай.
Мы одеваем Германию, и не только Германию, и продукция, которая шьется нашими предприятиями легкой промышленности, высочайшего качества.
Ну, я в это поверю, но просто, понимаете, но с другой стороны, человек, который был в Германии, скажет, что он-то видел массу там вещей с надписью «Made in China», и не видел вещей с надписью «Made in Ukraine». Где эти вещи? Или это там не пишется?
Ну, я готов вам назвать предприятия Украины, где вы увидите, как работает украинское предприятие на экспорт. Причем прекрасная продукция. И то, что мы продаем на экспорт уже 4-4,5 миллиарда долларов каждый месяц, это не только металл. Идут прорывы в других секторах.
Действительно, да? И то есть вы хотите сказать, что продается готовая продукция, что она вполне...
Есть разная. Есть готовая и не готовая продукция, но выходит на тем, чем могут продать.
И в чем тут секрет? В дешевой рабочей силе, в качестве?
Не только. Конкуренция заставила подниматься, двигаться навстречу. Ну, вот тот же пример легкой промышленности. Здесь качественный прорыв произошел. На всех предприятиях практически производят. Мебельная промышленность. У нас прекрасные мебели производят. Когда-то говорили, что мы не в состоянии сделать. Условия заставили быстро двигаться.
Не говорили, что мы не в состоянии сделать. Просто мы видели отечественную мебель в советском.
Но сейчас вы увидите, вот я часто бываю на выставках. Походите на выставки, можно увидеть прекраснейшие образцы продукции.
Ну, в общем, мы узнали несколько новостей за эту программу. Во-первых, мы узнали, что можно в Германии одеваться от украинских.
Не только в Германии.
В Европе одеваться от украинских текстильных предприятий — это раз. Это была одна новость. Другая новость, что мы уже ВТО Украина как государство. Это вторая новость де-факто, да. Ну, на одну программу даже двух новостей достаточно. Так что спасибо, Виктор Михайлович, что пришли. Напомню, что гостем нашей программы был лидер партии «Реформы и порядок», бывший министр финансов Украины Виктор Пинзеник, вел программу Виталий Портников. Спасибо вам, уважаемые слушатели. А сейчас, буквально через минуту, итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Итак, кандидат на пост премьера Виктор Зубко рассказывает о себе депутатам Госдумы. В чем смысл кремлевских перестановок в правительстве? 8 лет назад в Москве взорвали жилые дома. Кто помнит сегодня об этой трагедии? И искалеченный сослуживцами солдат Андрей Сычев в предвыборных списках Союза правых сил. Как складывалось это решение?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внешние впечатления, оставленные операцией по смене премьер-министра, обсуждаем с бывшим председателем крупнейших телекомпаний Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».